несколько десятилетий президента Йемена Али Абдаллы Салиха о передаче власти в стране вице-президенту и скором проведении выборов и других реформ не привело пока к установлению стабильности. В Йемене продолжаются массовые протесты и спорадические столкновения демонстрантов с полицией. О ситуации в этой стране и других государствах арабского мира, уже почти год охваченных сильными волнениями, я беседую с лондонским политическим комментатором, экспертом по Ближнему Востоку и странам Северной Африки Андреем Остальским.
Али Абдалла Салих, йеменский президент, во-первых, в целом чуть более просвещенный диктатор, тиран. Конечно, он был всем этим вышеперечисленным, но все-таки он всегда проявлял какой-то здравый смысл. Я провел 2 года своей жизни в молодости именно в Сане, в Северном Йемене. С ним был лично знаком, наблюдал, что называется, с близкого расстояния и всегда поражался его хитрости политической, его прагматизму. Думал, откуда что берется. Человек не то чтобы уже очень сильно образованный, выросший в этом средневековом, с феодальными и даже родоплеменными пережитками обществе, но вот дал ему Бог какой-то политический инстинкт. Инстинкт, конечно, притупился. Вот за 33 года нахождения у власти у любого правителя, наверное, начинаются проблемы с адекватностью восприятия действительности и политических реалий. Все ему не верилось, что вот он такой вот хитрый, сумевший и с Западом всегда строить отличные отношения, и с Востоком, с Саудовской Аравией, исхитрявшийся не поссориться, несмотря на множество болевых точек в двусторонних отношениях. Вот он вдруг проигрывает битву собственного народа, и вот выяснилось, что он не способен просто удержать власть. И ему, слава богу, хватило здравого смысла, хоть и с опозданием, понять, что повторять путь Каддафи вряд ли стоит. В его окружении есть достаточно здравомыслящие люди, которые тоже могли трезво оценить ситуацию и все-таки решились, видимо, дать достаточно адекватные и правильные советы.
А вы считаете, Андрей, что вот эти арабские лидеры, они искренне убеждены в том, что народ их любит, и что это вот бунтовщики просто какие-то, отбросы общества выходят на площадь?
Да, разумеется, именно так оно и происходит, потому что вот после 30 или 40 лет нахождения у власти, конечно же, просто неизбежен отрыв от реальности, неизбежно какая-то пелена застилает глаза. Я думаю, что это даже гораздо раньше происходит, что тем более в авторитарной системе, где ты окружен льстецами, где контролируемые тобой СМИ тебе льстят и какую-то создают другую реальность, совершенно резко отличающуюся от действительности, которую видят улицы городов. Это просто неизбежный психологический процесс. Каждый из этих тиранов, президентов, диктаторов пребывал в полной уверенности, что пользуется горячей и искренней любовью большинства населения. И именно этим объясняется неуступчивость Муаммара Каддафи.
В Египте, похоже, революция начинается заново. Вам понятны пружины нового протестного движения? В чем дело? Почему толпа опять на площади Тахрир?
Вы знаете, до конца, наверное, пружины не понимают сами египтяне. Это в значительной степени импровизация очень странного египетского общества. Ведь каждая страна очень резко отличается от другой при всех и вот и общих чертах этой арабской весны. Специфика Египта состоит в колоссальном разрыве между, с одной стороны, весьма образованной городской интеллигенцией, достаточно многочисленной, и широкими массами. Вот посмотрите, во всех этих движениях участвовали, допустим, на пике сотни тысяч людей. Это городские жители, в основном молодежь, хорошо относительно образованная. Но 80 миллионов живут в Египте, и подавляющее большинство толком ни читать, ни писать не умеет, газет не читает, кабельное телевидение не смотрит, тем более не знает, в общем, что такое интернет. Разрыв чудовищный. Те же самые мубараковские генералы, оставшиеся у власти, ведь сняли только верхнюю фигуру, семью Мубараков, а все остальные практически остались на месте. Вот эти генералы, они рассчитывают на то, что значительная часть этого неграмотного, прежде всего сельского населения, готова будет просто из стремления к стабильности поддержать их. И, возможно, они в значительной степени правы. С другой стороны, у городской молодежи, конечно, лопнуло терпение. Они не этого хотели. Они хотели коренной перемены режима. Они прекрасно понимают, о чем идет речь, что их, в общем-то, хотят обмануть. Но еще один осложняющий всю формулу египетскую момент отметить, конечно, исламисты. Братья-мусульмане очень сильны в Египте. Наверняка значительная часть вот этого самого сельского и части городского населения проголосует, скажем, на выборах за братьев-мусульман. При том, что братья-мусульмане тоже, оказывается, изменились. Они действительно смягчились, относительно либерализировались. И теперь уже есть другое крыло исламистов, салафитское. Салафизм, я напомню, напомню, это та самая разновидность, то толкование ислама, которое исповедует Аль-Каида. Не каждый салафит, конечно, террорист, но практически все террористы Аль-Каиды считают себя правоверными салафитами. И вот это салафитское радикальное движение, отрицающее современный мир фактически, оно тоже набирает силу в Египте. Вот за кем пойдет, грубо говоря, египетский филак? За братьями-мусульманами традиционными, которые уже готовы вписаться в новое какое-то гражданское общество, политическую структуру в Египте, или за отрицающими все это салафитами? Это огромный вопрос.
Представление о демократии в арабском мире сильно расходится с европейскими традиционными понятиями о демократии?
Ну, конечно же, есть различия, но произошел некоторый сдвиг в самое-самое последнее время, как выяснилось. Значительная часть молодежи вот этих арабских стран, благодаря интернету, прежде всего, другие современным средством массовой информации, сильно продвинулись, ближе к Западу подвинулись в своем понимании демократии. Что это не значит, что это понимание совершенно. Они по-прежнему не очень, наверное, понимают, какие механизмы могут возникнуть у них и могут взять на себя лидерство в обществе. У них есть смутное общее понимание того, что должен, в общем-то, народ сам определять свою судьбу, через какие механизмы, это еще очень и очень сложно понять. И потом опять в каждой стране все по-разному. Самое, наверное, парадоксальное и очень острое, таким образом иллюстрирующее кризисную ситуацию, положение сложилось в Бахрейне. Бахрейн – это удивительная страна, одна из самых, наверное, самая даже, может быть, свободная арабская страна, очень продвинутая и материально, и в смысле научно-технического прогресса, и средств массовой информации, и чего угодно. Но это страна, где большинство шииты и абсолютное меньшинство правящие сунниты. И, конечно же, на этой почве возникает жестокое противоречие. Шиитов дискриминируют. Они правы, когда говорят, что их дискриминируют, потому что одна из самая важная палата парламента формируется недемократическим путем. Суннитское правительство формируется с некоторым участием шиитов недемократическим путем. Они требуют прямой демократии. Казалось бы, замечательное, вполне такое западное требование. Но интересно, что организации, требующие этого, например, Аль-Вифак, шиитская, стоят на фундаменталистских позициях. Они фактически требуют отмены тех свобод, которые существуют на Бахрейне. А свободу печати они хотят запретить. Права женщин они хотят забрать назад. А неправительственные организации запретить. Победа демократии парадоксальным образом означала бы поражение свободы. Вот вам конкретная иллюстрация абсолютно парадоксального развития демократических процессов в арабском мире.
В Ливии сформировано, наконец, переходное правительство, там национальное единства или национального согласия. Западные средства массовой информации говорят о том, что в него вошли ливийские либералы. Российские средства массовой информации делают акцент на том, что ключевые посты занимают боевые командиры. Кто прав из них?
Вы знаете, в каком-то смысле правы те и другие. Там есть и либералы прозападные, обеспечивающие идеологическую платформу временного правительства, но есть, конечно, и военно-армейские командиры, командиры вот этой импровизированно созданной ополчения народного. Вот эти полевые командиры, конечно, очень могущественные, потому что у них в руках винтовка, а винтовка очень часто в таких ситуациях рождает власть. Поэтому невольно начинаешь тревожиться, не захотят ли эти полевые командиры быстренько, собственно, взять все бразды правления в свои руки. Зачем им нужны эти прозападные либералы? Наверняка между ними будет напряжение. В каком-то смысле спасение состоит в том, что эти полевые командиры совсем не едины. Они представляют разные племенные группы и разные регионы. Им не удастся легко договориться друг с другом. Значит, им нужно посредничество какой-то этой прозападной интеллигенции. В этом есть шанс. Но ливийский эксперимент тоже абсолютно уникален. Впервые подобное общество, очень сильно родоплеменное, но с продвинутой молодежью. Посмотрите, как много людей на городских улицах говорят по-английски. Как это общество будет входить в современность? Какие оно может создать демократические институты? Насколько они могут быть прочными? Конечно, ответа на этот вопрос не знает абсолютно никто.
Какой из арабских стран теперь ждать революции?
Ну, теперь все взоры устремлены на Сирию. Сирия – это ситуация Бахрейна наоборот. Никакой свободы, никакой демократии, но и в смысле конфессионального устройства тоже, потому что у власти секта алавитов, которую большинство арабов и большинство мусульман считают шиитами. И как бы подтверждая это, вот правительство Сирии, как известно, тяготеет очень сильно к Ирану. Одна из причин, кстати, почему Лига арабских стран так решительно осудила Асада, состоит в том, что верховодящие в Лиге арабские государства Персидского залива, Саудовской Аравии, все больше видят в Сирии, в сирийском режиме Асада, просто агентуру Ирана, главного своего врага, главной угрозы для себя, как они считают. И это, конечно, не может кончиться добром, это кончится какой-то вспышкой, каким-то взрывом, тем более, что режим Асада явно ведет себя неадекватно. Там очень сильные братья-мусульмане, причем более радикальная, пожалуй, фракция, чем это имеет место в Египте. Как этот котел взорвется и куда выплеснется этот взрыв, трудно тоже предсказать, но это серьезная угроза для стабильности в регионе.
О положении в арабском мире политический комментатор Андрей Остальский.